говорит радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Сенатор Джо Либерман. Мы подходим к тому моменту, когда останется выбор из двух вариантов. И Литва отметила 25-летие первого массового антисоветского протеста. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ готовится распространить доклад о развитии ядерной программы Ирана. По просочившейся информации, я в данном случае цитирую агентство France Press, в докладе будет описано, как Иран расширяет свою ядерную программу, то есть программу обогащения урана, вопреки международным санкциям и разговорам об упреждающем израильском ударе. Похоже, что международные меры давления на эту страну не работают. Какие варианты решения этой проблемы рассматриваются в Вашингтоне? Об этом мои коллеги из радиостанции Фарда беседовали с независимым сенатором от штата Коннектикут Джо Либерманом. Что сенатор думает о подходе нынешней администрации США к иранской проблеме?
Я поддерживаю нынешний подход администрации США к проблеме иранской ядерной военной программы. Мы полагаем, и это подтверждено не только нашими данными, но и данными независимых источников и структур ООН, что Иран пытается создать возможности для производства ядерного оружия. Если это произойдет, это создаст угрозу для всего региона и всего мира. Это основано не только на наших предположениях и догадках, это основано на том, что за являли сами лидеры в Тегеране. Мы всячески пытаемся всеми возможными способами, какие есть у нас в распоряжении, через дипломатию, экономическое давление, избежать необходимости применять военную силу. Но я, к сожалению, должен сказать, что в этот самый момент, когда мы говорим, ничто из наших усилий вообще никак не повлияло на режим в Тегеране, не заставило его изменить свою политику по развитию ядерной программы. И мы подходим к тому моменту, когда остается выбор из двух вариантов, причем для всех стран, не только для США и Израиля. Сложим ли мы руки и позволим Ирану стать ядерной державой, дестабилизировать регион и развернуть новую гонку вооружений на Ближнем Востоке, или мы будем вынуждены предпринять военную операцию или действия, чтобы отсрочить выполнение этой программы или полностью уничтожить ее? Надеюсь, что до этого не дойдет. Никто в США не стремится и не хочет наносить удары по ядерным объектам Ирана, но стремление американцев к миру порой в истории воспринималось как признак слабости. В данном конкретном случае представители обеих политических партий, как и общество, хотят мира с Ираном, но если Иран не остановит развитие своей ядерной программы, то шансы на военную операцию со стороны США будут высоки.
Вы упомянули санкции, которые вы поддерживаете. Как, по вашему мнению, санкции могут изменить политику правящего режима в Иране? Были примеры в международной практике. Северная Корея, Ирак, Куба, когда даже самые жесткие санкции не меняли политику правящих режимов.
Должен быть с вами абсолютно откровенен. Применение экономических санкций в разных странах принесло смешанные результаты. Возможно, самый успешный опыт применения экономических санкций для того, чтобы изменить политическую ситуацию и принести людям свободу от репрессивного режима, это Южная Африка. В других странах они имели воздействие, но не всегда прямое. А иногда, как в случае с Кубой.
Но Южная Африка – это отдельный пример. В стране существовало правозащитное движение, была оппозиция. Это не только прямое воздействие санкций.
Применение санкций практикуется Соединенными Штатами именно потому, что мы не хотим повторения того, что было в истории раньше. Страны просто начинали войну против режимов, подобных иранскому, которые развивают программу создания ядерного оружия. Государства серьезно боятся ядерного Ирана, и этот страх есть не только у США и Израиля, он есть, например, у всего арабского мира и, конечно, в Европе. Но, к сожалению, надежда на то, что санкции ударят по иранской экономике и создадут определенное давление общества на режим с тем, чтобы он отказался от программы создания ядерного оружия, не оправдались. Того результата, на который мы надеялись, мы не получили. Результат, увы, состоит в том, что обычные люди, те люди, которые являются нашими друзьями, друзьями нашей страны, страдают от этих санкций. Именно поэтому пару лет назад несколько членов Конгресса, и я в том числе, предложили новый вид санкций. Санкции, направленные напрямую на людей, которые составляют иранский режим и ответственные за нарушение прав человека. Понимаете, это должно быть направлено направлена не только на отражение непосредственной угрозы, которую представляет ядерное оружие Ирана, но и против того, что нынешний иранский режим — режим тоталитарный и репрессивный. Именно поэтому Соединенные Штаты в результате связали руки представителям этого режима, заморозили их счета, затруднили для них возможность свободно путешествовать по миру. Кстати, Европейский Союз в конечном итоге наложил санкции на большее количество людей в иранском правительстве, чем США.
Напомню, в студии радио «Свобода. Свободная Европа» независимый сенатор от штата Коннектикут Джо Либерман. Многие критические или оппозиционно настроенные люди в Иране приветствуют как раз эти точечные санкции против отдельных членов режима, но приветствуют именно как жест. Как реально эти санкции могут повлиять на тех же министров в правительстве или на руководство Национальной гвардии? У них так и так нет счетов в США.
Из того, что мы слышим, эффект все-таки есть. Но я приглашаю ваших слушателей и зрителей предложить нам, какие меры воздействия они считают более эффективными. Повторяю, мне больно сознавать, что более широкие экономические санкции ударяют по людям в Иране, потому что мы пытаемся остановить их правительство и сменить его именно ради свободы самих иранцев. Поэтому мы обращаем внимание на тех правительственных чиновников, которые повинны в нарушениях прав человека. И у некоторых из них есть капиталы за границей, а некоторые из них хотят путешествовать по миру, если не в Соединенные Штаты, то в Европу. А европейцы наложили очень жесткие ограничительные меры и тщательно их соблюдают. Так что для тех, кто задается вопросом об эффективности санкций, я бы сказал две вещи. Во-первых, я уверен, что санкции имеют положительный эффект. Во-вторых, если вы можете придумать что-то, что не включает в себя военный удар против режима или военный удар по ядерным объектам, дайте знать. Ведь мы вводим все эти санкции, чтобы попытаться убедить иранское правительство изменить политику по отношению к ядерному оружию. Дайте знать, чтобы нам не пришлось прибегать к военному варианту.
Говоря о военном сценарии развития событий, в феврале 2012 года вы были одним из инициаторов резолюции, которую многие прочитали как приглашение к вооруженным действиям. Некоторые аналитики даже сравнивали этот документ с аналогичными, которые предшествовали войне в Ираке. Особенно привлекло в резолюции словосочетание «ядерные возможности Ирана». Многие сочли это слишком расплывчатым. Как вы определите слово «возможности»?
Эта резолюция была ответом на определенное политическое веяние, которое появилось в политическом анализе. Некоторые аналитики в США и Европе начали говорить, что может быть не так уж и страшно, если у Ирана появится ядерное оружие. Мы все равно сможем его сдерживать. Нам показалось, что это страшное заблуждение и ошибка. Потому что если этот, я подчеркиваю, этот режим в Тегеране получит ядерное оружие, он будет, по нашему мнению, угрожать всему региону вокруг.
Но как вы все-таки определите слово «возможности»?
Я понимаю, почему вы так на этом настаиваете, но сначала я все-таки хочу сказать, основное послание этой резолюции, как нашему правительству, так и правительству в Тегеране, состояло в том, что развязка всей этой истории не предполагает появление иранского ядерного оружия. Послание режиму в Тегеране – даже не думайте об этом. Послание нашему правительству – не надо начинать играть с этой идеей, что мы можем спокойно жить с Ираном, вооруженным ядерным оружием, потому что это настолько изменит систему безопасности на Ближнем Востоке, в Европе, в США и во всем мире, что мы должны это предотвратить. Мы не можем это потом сдерживать. Вопрос о возможностях был второй и менее важной составляющей этой резолюции. Но давайте я вкратце отвечу на ваш вопрос. Здесь очень трудно провести четкую черту, но что хотели сказать инициаторы этой резолюции, опять-таки мы посылали сигнал нашему правительству и режиму в Тегеране, что нет никакого смысла дожидаться, когда у Ирана появится ядерное оружие для того, чтобы нанести военный удар. Мы говорим, мы должны быть готовы, если все остальное не сработает. Экономические санкции, дипломатия и так далее. Предпринять действия, как только Иран создаст возможность произвести ядерное оружие. Один из показателей, и это не мои оценки, это оценки МАГАТЭ, если Иран создаст больше центрифуг, обогатит больше урана и будет готов к прорыву. Кстати, превалирующее мнение экспертов сейчас, у Ирана уже есть достаточно ядерного топлива, чтобы создать 5 ядерных бомб. Небольших, но все равно ядерных. Именно поэтому мы хотели сказать иранскому режиму, не думайте, думаете, что мы будем дожидаться, когда вы произведете ядерное оружие. Садитесь за стол переговоров. И это еще один момент, который мне хотелось бы затронуть. Мне кажется, что Запад выступил с хорошим предложением. Если Иран хочет иметь мирную атомную энергетику, это легко организовать. Возвращайтесь в международное сообщество, сделайте так, чтобы санкции были сняты, откройте торговлю между нашими странами. Это же в интересах иранского народа, как и народа Америки.
Но многие в Иране опасаются, что война только развяжет руки иранскому руководству, и людям придется еще хуже.
Это сложное решение для международного сообщества, для стран в регионе. Никто на самом деле не хочет войны, но упорство и упрямство иранского режима может не оставить нам выбора.
А как насчет эффективности военной кампании? Вы думаете, эта война закончится в пользу США?
Думаю, да, уверен, что у Соединенных Штатов есть возможности либо уничтожить иранскую ядерную программу, либо настолько вывести ее из строя, что ее развитие будет отодвинуто на достаточное количество лет, чтобы нашими молитвами и надеждами этот режим сменился и чтобы ему на смену пришло более демократическое и более дружественное правительство.
В студии радио «Свобода. Свободная Европа» на вопросы моих иранских коллег отвечал независимый сенатор от штата Коннектикут Джо Либерман. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Литве отметили 25-летие первого массового антисоветского выступления. Это был митинг, состоявшийся в Вильнюсе 23 августа 1987 года и собравший 3000 человек. Люди тогда выступили с открытым осуждением пакта Молотова-Риббентропа 1939 года, секретные протоколы которого стали для стран Балтии роковыми. В результате сговора Гитлера и Сталина Литва, Латвия и Эстония на полвека утратили независимость и в ходе репрессий потеряли значительную часть своего населения. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Вспоминая тот день, когда 23 августа 1987 года у памятника Адаму Мицкевичу в Вильнюсе на митинг собралось около 3000 человек, нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте отметила: «Смелость собравшихся тогда людей вдохновляет нас на стремление к свободе. Давайте ценить и уважать эту свободу, активно участвуя в жизни страны». А премьер Литвы Андрюс Кубилюс подчеркнул, что тот исторический для Литвы митинг был явным знаком перемен во всем Советском Союзе. Того, что эти перемены неизбежны, и свободное слово никто не может остановить. Эта акция протеста и последующие митинги, потом «Балтийский путь» 1989 года, превратили 23 августа в день манифестации за свободу, особенно в странах Балтии. Теперь в этот день в Европе вспоминают о жертвах тоталитаризма. Один из организаторов этого митинга, лидер Литовской лиги свободы, диссидент со стажем Антанас Терляцкас, вспоминает: «Я ничего тогда не боялся. Как уважающий себя литовец должен был бороться. Вызывали в прокуратуру, ко мне домой приходил полковник КГБ, предупреждал, чтобы я не ходил на этот митинг. Отвечаю: если не приду, то не буду человеком, потому что нарушу свое слово. Сказал: пойду. Еще добавил: вот увидите, скоро вы вообще не будете реагировать на такие демонстрации». И в самом деле, когда на следующий год движение «Саюдис» в столичном парке Вингис организовывало многотысячные демонстрации, никакие меры КГБ не принимались. Это было бесполезно. Антанас Терляцкас.
В советские времена за смелость угрожали тюрьмой, сажали. Посадили меня и моих друзей за пакт Молотова-Риббентропа. Подписали заявление, передали на Запад. Получил 3 года лагеря и 5 лет ссылки на Колыме. 600 километров севернее Магадана. Там провел я 7 лет. Хорошо, что нашлись люди, которые тогда не были трусами, боролись за правое дело.
Сейчас был митинг в память о том. Молодежь собралась?
Нет, более пожилые люди. Была и молодежь. Мой внук выступал. Сказал, что хорошо, что сейчас мы живем в свободной Литве.
Другой организатор того митинга в Вильнюсе – Витотас Богущис. Сейчас он член парламента Литвы. А в 87-м, несмотря на молодость, уже был явным антисоветчиком.
Мне было 28 лет. 1977 году. За антисоветскую деятельность меня выбросили со школы. Учился в художественной школе по профессии реставратор. В 1987 уже году, когда мы организовали митинг, работал в молодежном театре. Очень знаменитый тогда был. Уже митинги были в Риге и были в Таллине. Как-то нам стыдно, надо сорганизовать митинг по пакту Риббентропа-Молотова.
Как вела себя милиция, КГБ?
Не употребляли никаких репрессий, очень пассивно себя вели. Репрессии были потом, после митинга. 15 сентября КГБ и сам председатель генерал Эйсмунтес, так я его спросил, почему вы разрешили этот митинг? Вы же могли запретить. Ответил, а мы хотели увидеть, сколько вас, экстремистов-националистов, соберется. И увидели, было около 3000. После митинга начались репрессии, очень много людей выбросили с работ. Люди, которые были в аспирантуре, были учеными, их выгнали с работы. Многие-многие пострадали после того.
Вы конкретно как почувствовали на себе?
В молодежном театре сделали собрание профсоюзное, около 100 человек, и хотели меня осудить. Но театр есть театр. Не получилось. Актеры и даже технический персонал меня поддержали. Первый секретарь в те времена, театр Гришкевичус, ЦК, говорили, ну вот, молодежный театр не осудил националиста Богушиса.
Насколько трудно тогда было людям решиться на открытую демонстрацию антисоветских взглядов, говорит тот факт, что в день проведения митинга, прямо во время службы у алтаря, умер от инфаркта католический священник Станислав Валюкин. Кенос. Он собрался с духом позвать прихожан на митинг, но так разволновался, что сердце не выдержало.
В 10:23 пришли на мессу, и этот пожилой священник, единственный, все они боялись, с многими говорили и просили, чтобы они огласили, все-таки аудитория верующих очень много собирается, и все боялись. Он согласился. Но вот прошел только на мессу, волновался, и 2-3 минуты упал и умер.
Успел сказать?
Нет, не успел.
Перед митингом тогда его организаторы подготовили специальный текст обращения, который был тайно передан на радио Ватикана.
В 1987 году, 7 августа, впервые оглашил радио Ватикан, а потом все радио уже говорили. Кстати, и радио Свобода тоже сообщала, и Вольная Европа на польском языке тоже. Было так. Мы обращаемся к людям доброй воли, чтобы помянуть Сталина и Гитлера жертв.
Вы сейчас были на памятном митинге в этот же день спустя 25 лет?
Это большая разница. День и ночь. Там люди говорили искренне, там говорили люди о свободе. Они мечтали о свободной Литве. Были песни, там была смелость, там была натуральность. Сейчас нет, нет.
Большой подъем в народе и вообще в любом человеке появляется, когда он защищает свое право на свободу, а когда он уже свободен, уже этот дух уходит. Вы согласны?
Философический взгляд. Но свободный человек все равно должен бороться за свободу. Литовцы порядочные, и я думаю, очень хорошая наша молодежь.
Витотас Богушис. Вспоминая события 25-летней давности, премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс не преминул напомнить. Литва за эти годы достигла того, о чем тогда, 25 лет назад, можно было только мечтать, лишь фантазировать. Сейчас мы члены Евросоюза и НАТО, и можно смело сказать, в Европе нет и больше не будет никаких пактов Молотова-Риббентропа. Вечный бунтарь Антанас Терляцкас не согласен с победными оценками нынешней жизни. «Не за такую Литву мы боролись», — сказал он с горечью журналистам. «Люди у нас нынче трусливы. Даже в советское время не нужно было просить разрешения на проведение митингов. А сейчас каждый раз требуется. Если что не так, штраф. На возражение, что таков порядок в демократической стране, Терляцкас отрезал. Идите к черту. Право на собрание гарантирует наша Конституция. Трусы. Не был народ таким трусливым, как сейчас».
Почему такой трусливый наш народ? Мы собирали по 30, 40, 50 тысяч человек на митингах, а сейчас люди боятся. Боятся, что могут не только они сами пострадать. Или дети, родственники. Откуда такая трусость народа, я не понимаю. Мне нравится поведение властей. Судебная власть даже хуже ведет себя, чем советская. При советской власти мне ручники надели только один раз, когда Хабаровска отправляли на самолете в Магадан. А сейчас демонстративно надевают.
Антан Остерляцкас. Целью митингующих тогда, 25 лет назад в Вильнюсе, было открыто заявить о преступной сути секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа. Через несколько лет в России при Борисе Ельцине эту суть официально признали в Москве, вспоминает историк Юрий Афанасьев.
Мы действительно хотели, добивались того, чтобы страны Балтии стали свободными. Я, например, считаю, что большим событием является первый съезд народных депутатов и комиссия по пакту Риббентропа-Молотова, которую возглавлял Александр Николаевич Яковлев. Я входил в эту комиссию. И то, что было принято решение осудить этот пакт, я считаю, что это было огромное достижение. Зная хорошо, как эволюционировал этот съезд, до сих пор даже не верится, что он смог принять вот такое вот решение, которое теперь президент России практически девальвировал.
Говорил Юрий Афанасьев. И вновь Антан Остерляцкас.
Первый съезд Верховного Совета, тогда выступали и руководители России, а сейчас Путин отрицательно относится к нашим заявлениям по поводу этого пакта. Я лично думаю, Россия никогда не откажется от Литвы.
Есть такое мнение, что маленькие страны являются разменной картой в игре больших.
Да-да.
Все-таки вы надеетесь дождаться от России когда-нибудь такого признания?
Не очень. Мне уже 85-й год еще. Сколько может мужчина жить на этом прекрасном свете? Не дождусь.
Говорил диссидент, лидер Литовской лиги свободы Антан Остерляцкас. Собеседники вспоминали прошедшие 25 лет назад в Вильнюсе массовый митинг, на котором впервые тогда был осужден пакт Молотова-Риббентропа.
О 25-летии первого массового антисоветского выступления, которое прошло в Вильнюсе 23 августа 1987 года, рассказывала Ирина Петерс. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина, а в этом части эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийные приложения «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Совет Европы и Европейский Союз выразили глубокое разочарование в связи с решением Высшего специализированного суда Украины, который оставил в силе приговор экс-премьеру страны Юлии Тимошенко по так называемому газовому делу. Басманный суд Москвы в среду признал законным возобновление уголовного дела в отношении оппозиционера Алексея Навального. Оппозицию на выборах мэра подмосковного города Химки должен представлять единый кандидат, считает депутат «Справедливой России» Илья Пономарев. Избирательная комиссия Барнаула заверила список кандидатов от Республиканской партии России и партии Народной свободы на выборах в городскую думу 14 октября. Об этом сообщил сопредседатель партии Владимир Рыжков. Фамилии Тимошенко и Луценко не будут указаны в бюллетенях для голосования по партийным спискам на выборах в Верховную Раду Украины. Такое решение в среду принял Центр избирком Украины. В Грузии освобождены все заложники, захваченные неизвестной вооруженной группой, заявил журналистам заместитель главы МВД страны Шата Хизанишвили. Главное ожидаемое событие на съезде Республиканской партии США сегодня – выступление кандидата в вице-президенты Пола Райана. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, находящийся с визитом в Иране, обсудил с руководством страны проблему соблюдения прав человека. Об этом он заявил в среду на совместной пресс-конференции со спикером иранского парламента Али Лариджани. Командование египетской армии заявляет, что в ходе операции на Синайском полуострове убито не менее 11 боевиков, 23 арестованы. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ создало специальную рабочую группу по Ирану для проверки сообщений о том, что Тегеран тайно разрабатывает ядерное оружие, вопреки своим заявлениям.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: рост внешней торговли России резко замедлился. Удастся ли государственному холдингу «Роснефтегаз» утвердиться в российской электроэнергетике? Китай создает зарубежные центры поддержки своей валюты. Российским авиакомпаниям предлагается конкурировать за международные авиалинии. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Министерство экономического развития представило в минувшую пятницу свои оценки объемов внешней торговли России за период с января по июль. Из них следует, в частности, что темпы роста российского экспорта по его стоимости замедлились почти в 5,5 раза к уровню первых 7 месяцев прошлого года и составили всего 5,7%, в прошлом году 31%. Но интересно, что при этом средняя цена российской нефти, главного экспортного товара России, почти не изменилась. За первые 7 месяцев этого года она составила $110.6 за баррель, что всего на 1,3% выше, чем средняя ее цена с января по июль года прошлого. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
У нас физически объем экспорта меняется очень слабо. В основном динамика экспорта, конечно, отражает колебания цен на сырье. Поэтому то, что темпы роста экспортные выручки замедлились так существенно, естественно, отражает тот факт, что цены на сырье в первой половине этого года, они фактически не росли по сравнению с первой половиной года 2011, когда мы видели существенное удорожание той же нефти, но в частности из-за событий, которые называются «Арабская весна». Поэтому во многом это отражает именно то, что цены перестали расти. При этом в последние месяцы, в мае-июне, увидели, в общем-то, снижение экспорта газа. Если говорить о нефти, то там очень несущественный рост в объемах. Если говорить по другим полезным ископаемым, то там есть небольшой рост. Но в целом вся эта динамика обуславливается движением цен на сырьевые товары, во многом движением цен на нефть.
А цен на сырье напрямую зависит, насколько российский экспорт превышает импорт страну, то есть сальдо ее торгового баланса. И начиная с 2009 года, когда цены на нефть после краха осенью 2008 вновь стали расти, темпы роста положительного сальдо российской внешней торговли также стремительно ускорялись. Еще в прошлом году, за период с января по июль, это сальдо увеличилось на 18% к уровню 7 месяцев 2010 года. Теперь же и этот рост резко замедлился, сразу в 2,5 раза, и в январе-июле года нынешнего составил, по данным Министерства экономического развития, всего 6,9%. Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
Тот объем средств, который поступает в страну, естественным образом влияет на курс рубля. Если, скажем, в 2011 году, в первой половине, мы видели достаточно существенное укрепление рубля под воздействием высоких цен на нефть, то, в общем, сейчас, несмотря на то, что определенное укрепление рубля в первом полугодии этого года происходило, оно не было таким значительным. Поэтому курс рубля – это один из параметров. Другой параметр – это действительно отток капитала. И здесь тоже мы видим достаточно хорошую корреляцию между оттоком капитала и профицитом торгового баланса. Эта корреляция проявляется особенно сильно во времена экономических неурядиц вне России. И здесь, конечно, большой приток валюты обуславливает большой отток капитала. Но вот интересным является то, что если мы вспомним, что было в прошлом году порядка 80 миллиардов долларов, то в этом году, по всей видимости, будет примерно такой такой же объем. То есть тот факт, что, скажем, нефтяные цены, которые более или менее остаются на прошлогодних уровнях, они способствуют тому, что мы не видим сильного роста и по оттоку капитала.
Резко замедлился в этом году рост не только российского экспорта. Годовой прирост импорта за январь-июль оказался меньше прошлогоднего еще значительнее. Его темпы замедлились более чем в 8 раз. С 41% в прошлом году до 4,9% в нынешнем. Хотя курс рубля к доллару, пережив за минувшие 7 месяцев и крупный взлет, и затяжное падение, тем не менее оказывается сегодня на уровнях близких тем, которые отмечались в начале года. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
На мой взгляд, существует, в общем-то, два варианта объяснения такой динамики. Ну, один вариант, он связан с тем, что поскольку Россия прошла предвыборный период, то у многих компаний могли возникнуть определенные сомнения в том, что быстрый темп конечного спроса сохранится после выборов. И они начали распродавать запасы, то есть вместо того, чтобы в дальнейшем импортировать и поддерживать объемы запасов на своих складах, они стали просто распродавать эти запасы. Соответственно, им в этом году, ну, во всяком случае, в первом полугодии, то, что мы видим, не нужны были такие значительные объемы импортной продукции. Второе объяснение состоит в том, что медленный темп роста импорта – это эффект ВТО, потому что после 23 августа, когда Россия официально вступила в ВТО, это привело к снижению импортных пошлин. И, конечно, вполне возможно, что ряд компаний, они фактически в первом полугодии отсрачивали заключение контрактов по импорту просто с тем, чтобы, соответственно, ввозить более дешевую продукцию вот с учетом новых импортных пошлин.
Замедление темпов роста импорта в страну, по идее, оказывает сдерживающее влияние на рост цен. Однако в России инфляция только ускоряется сегодня, а обороты розничной торговли пока еще бодро растут.
Мне представляется, что низкие темпы роста импорта главным образом влияют на динамику валютного курса. То есть, когда импорт растет медленно, это означает, что сальдо торгового баланса как бы оказывается больше ожиданий, и таким образом это дает дополнительную поддержку валютному курсу. При этом, конечно, если рассуждать, исходя из логики того, что рост импорта он просто отложен на второе полугодие, то, конечно, это означает, что в какой-то степени во втором полугодии можно ждать какого-то компенсаторного движения торгового баланса и, соответственно, валютного курса. То есть вполне может оказаться, что сейчас рынок, настраиваясь на низкие темпы роста импорта, может ошибиться во втором полугодии, и, соответственно, для него это будет негативный сюрприз, потому что большие объемы импорта будут означать снижение торгового сальда и, соответственно, меньше валюты, которая будет приходить в обеспечение рубля.
Меньше валюты в обеспечении рубля, если такое происходит, означает закономерное снижение его курса.
Компания «Роснефтегаз», номинальный держатель государственных пакетов акций «Газпрома» и «Роснефти», рассматривает возможность покупки, принадлежащей Виктору Виксельбергу, компании «КЭС Холдинг», одной из крупнейших на электроэнергетическом рынке страны. О том, что такая идея существует, газете «Ведомости» подтвердили как ее источники в отрасли, так и один из федеральных чиновников. Еще в мае президент Владимир Путин разрешил Роснефтегазу участвовать в объявленной приватизации государственных активов в Национальном топливно-энергетическом комплексе. Почему в сферу его интереса попала также и электроэнергетика? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Все это укладывается в общую стратегию, которая складывалась под влиянием Сечина. Это усиление роли государства, и не просто государства, а фактически отдельных его представителей в руководстве топливно-энергетическим комплексом. И под эгидой компании «Роснефтегаз» идея заключается в том, чтобы собрать как можно больше энергетических активов и превратить это в некий такой контрольный пункт над отраслью. Ну вот энергетика, она подразумевает не только нефтегаз, но также и мощности по генерации и по распределению.
Ранее «Роснефтегаз», возглавляемый бывшим вице-премьером Игорем Сечиным, уже заявлял о своем желании войти в капитал государственных компаний «Интер-РАО» и «Русгидро». Кроме того, обсуждалась также идея объединения на его базе федеральной сетевой компании и холдинга «МРСК». Однако против этих планов выступило правительство и лично нынешний куратор отрасли вице-премьер Аркадий Дворкович. Нынешний же интерес «Роснефтегаза» к активам КЭС-холдинга, как считает старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов, по сути, свидетельствует об окончании этого спора.
Это может быть неким свидетельством того, что Роснефтегаз разочаровался в своих шансах получить, скажем так, возможность участвовать в капитале государственной компании. То есть не секрет, что там в прошлой неделе стало известно, что Дворкович очень серьезно раскритиковал планы Сечина, отправил письмо президенту Путину о том, что необходимо как-то ограничить роль Роснефтегаза во всей этой истории. Поэтому тем самым, возможно, Роснефтегаз, понимая, что его, скажем так, шансы достаточно ограничены в этом вопросе, начал рассматривать для себя какие-то другие активы, которые ни для кого не секрет, уже давно там выставлены не то что на продажу, но, по крайней мере, собственники этих активов ведут переговоры о возможном слиянии с другими игроками.
Иначе говоря, Роснефтегаз сейчас рассчитывает приобрести электроэнергетические активы, от которых их нынешний владелец Виктор Вексельберг уже давно пытается избавиться. Летом 2011 года была достигнута договоренность об объединении КЭС-холдинга с «Газпром-энергохолдингом». Однако против этой сделки выступила Федеральная антимонопольная служба, увидевшая в ней попытку монополизации рынка. Но и нынешний вариант продажи КЭС-холдинга, по словам старшего аналитика Альфа-банка Александра Корнилова, отрасли на пользу не пойдет.
Сам господин Сечин, который стоит во главе этой компании, во главе, собственно, идеи участия Роснефтегаза в электроэнергетике, он, в общем-то, ни для кого не секрет, на протяжении ряда лет руководил этой отраслью и, в принципе, безусловно, эту отрасль понимает и знает. Но Роснефтегаз, по сути, это некий государственный фонд, да, который владеет крупными пакетами в Роснефти и в Газпроме. То есть, действительно, с точки зрения самой компании, опыта руководства, опыта, скажем так, участия в электроэнергетическом бизнесе, конечно же, нет. Честно говоря, как эксперт, анализирующий эту отрасль, я не вижу ничего хорошего, да, с точки зрения последствий для всей электроэнергетики, потому что имеет место де-факто некое усиливающееся огосударствление этого сектора экономики, что, в принципе, противоречит тем целям, которые ставил Анатолий Чубайс в начале реформы электроэнергетики, а именно создание максимального количества частных компаний, которые способны конкурировать друг с другом при достаточно ограниченном влиянии государства. То, что Роснефтегаз сегодня интересуется покупкой КЭСа, наверное, свидетельствует об обратном, о том, что фактически государство хочет так или иначе усилить свою роль, усилить свой контроль над этой отраслью, что, в принципе, противоречит исходным целям реформы. С одной стороны, государство стремится максимально улучшить инвестиционный климат в стране, привлечь максимальное количество инвестиций, в том числе в электроэнергетику, но при этом совершает шаги, которые не поддерживают эти идеи, а скорее действуют даже наоборот, влияют, скажем так, в негативную сторону.
В связи с этим, не исключают эксперты, правительство вновь попытается противодействовать покупке Роснефтегазом активов российской электроэнергетики. Насколько велики шансы, что аргументы вице-премьера Аркадия Дворковича окажутся более весомыми для президента, чем точка зрения Игоря Сечина? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
У правительства есть такой серьезный рычаг, как саботаж стратегических распоряжений президентской администрации. На словах они могут, как уже не раз бывало, согласиться с приказом, сказать «есть, слушаюсь», а на деле всячески затягивать его выполнение, извращать это выполнение и, ну, фактически саботировать. По самым последним данным, получается, что, скорее всего, позиция Дворковича и правительства Медведева может оказаться несколько сильнее, чем позиция Сечина. Хотя сразу после назначение Сечина на новые должности казалось как раз наоборот.
Тем не менее, пока эксперты не берутся прогнозировать, чем закончится новый спор вокруг перспектив развития компании «Роснефтегаз». Решающее слово здесь, уверены они, останется за президентом Владимиром Путиным, который пока никак эту ситуацию не комментировал.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Китай создает зарубежные центры поддержки своей валюты. Российским авиакомпаниям предлагается конкурировать за международные авиалинии. Китай намерен создавать в странах Ближнего Востока и Латинской Америки финансовые центры, которые способствовали бы расширению использования китайской валюты во взаимной торговле, заявил в конце прошлой недели представитель администрации Гонконга в Соединенных Штатах по вопросам экономических связей и торговли Дональд Тонг. Оба региона являются крупнейшими поставщиками сырья в Китай, от нефти до руды черных и цветных металлов. Об этом же Китай ведет переговоры с компаниями из Великобритании и Австралии, цитирует представителя Гонконга американская газета Wall Street Journal. В целом, программа расширения зарубежного влияния китайской валюты началась еще в 2009 году, напоминает газета, и в ее рамках объемы внешнеторговых сделок в юанях всего за один год выросли сразу в 1000 раз, с 300 миллионов долларов в эквиваленте в 2010 году до 300 миллиардов долларов в 2011 году. Но планы Китая не ограничиваются лишь торговыми сделками, хотя и без них трудно представить увеличение международного спроса на валюту той или иной страны, отмечает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Китай поставил себе задачу официально превратить в течение 10 лет юань в мировую глобальную резервную валюту наравне с долларом. В феврале сего года, 2012-го, Центральный банк Китая выпустил документ о плане финансового развития Китая во всем мире на ближайшие 5-10 лет. Там обозначены 3 стадии развития, сроки точно не обозначены, как получится. Первая стадия – это прямое инвестирование в юанях. В целом ряде стран эта стадия уже фактически началась, в Африке, в целом ряде в Бразилии, в Венесуэле, в странах Юго-Восточной Азии. Вторая стадия – это кредитование прямое и через посредников, превращение китайских банков в источник кредита в целом ряде стран. А третья стадия окончательная – это Китай и юань. Китайские превращаются в мировую резервную валюту наравне с долларом.
Другими словами, уже крупнейший в мире экспортер товаров стремится стать и крупным экспортером относительно дешевых денег в другие страны, учитывая гигантские валютные резервы Китая – 3 триллиона и 200 миллиардов долларов на сегодня. Для сравнения, в следующей за ним Японии – 1 триллион и 100 миллиардов долларов, а у России, занимающей в этом мировом рейтинге третье место, чуть более 500 миллиардов долларов.
Китайские кредиты крайне дешевы. Из-за того, что в Китае огромные сбережения, и китайские банки обладают неограниченными резервами, тогда как кредитная система в западных странах, не говоря уже в развивающихся странах, находится в кризисе. И поэтому вот этот фактор дешевого кредита, что Китай сможет давать такие проценты, что он фактически будет вытеснять местный кредит или заменять его. В этой ситуации, естественно, роль юаня будет увеличиваться и через торговые каналы, и через финансовые каналы, и как источник для населения, как источник вкладов и сбережений. Так что вполне естественно, что тут путь только вверх.
В конце марта этого года, в рамках состоявшегося в столице Индии очередного, уже 4-го их саммита, страны БРИКС по инициативе Китая подписали предварительное соглашение о расширении взаимного кредитования их банками развития в национальных валютах. Сам механизм, предложенного Китаем к расширению взаимного кредитования национальными банками развития стран БРИКС, от России это будет Внешэкономбанк, прост. Например, китайский банк развития предоставляет своим партнерам по БРИКС кредиты в юанях, а они, в свою очередь, смогут предоставлять эти средства национальным компаниям, которые торгуют или хотят торговать с Китаем, и наоборот. Только за последние 10 месяцев Китай подписал такие же соглашения еще с целым рядом стран, среди которых Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия, Австралия и Украина. По некоторым экспертным прогнозам, хотя сегодня лишь 12-13% всей торговли самого Китая с другими странами Азии, например, производится за юани, уже к 2015 году эта доля может вырасти до 50%. Насколько правдоподобными выглядят такие оценки? И сможет ли Китай добиться значительного расширения доли юаня, например, и в своей торговле с Японией? Из Германии профессор кафедры синологии Мюнхенского университета Ханс ван Эс.
Я полагаю, что сначала Китай все-таки будет больше уделять внимание странам БРИКС и лишь потом озаботиться тем, как расширить долю юаня в экономических связях с такими странами, как Япония. Дело в том, что японские компании страны ориентированы в первую очередь на рынок США. И еще не факт, что они будут готовы в короткие сроки расширить собственные внешнеторговые расчеты в китайской валюте. Что же касается приведенных вами прогнозов, то они скорее вызывают у меня сомнения. Трудно представить, чтобы Китаю удалось всего за 3 года расширить долю расчета в юанях в своем товарообороте с другими странами Азии сразу до 50%. Даже если его последние усилия по продвижению юаня в мире, включая страны БРИКС, в течение ближайших 2-3 лет и окажутся вполне успешными, даже тогда Китаю вряд ли удастся достичь такого уровня. Во всяком случае, я в этом сомневаюсь.
Эксперты отмечают, что по мере расширения зарубежного спроса на юань для оплаты тех же торговых сделок в китайской валюте, ее курс может закономерно повыситься, что в свою очередь ослабит позиции китайских же компаний-экспортеров.
Федеральная антимонопольная служба России предложила национальным авиакомпаниям обсудить возможность назначения перевозчиков в международном сообщении на конкурсной основе путем проведения платных аукционов. Как сообщил заместитель руководителя этого ведомства Анатолий Голомоузин, соображения на эту тему компании должны представить до конца августа. Еще в мае в стране начала работать специальная межведомственная комиссия, которая должна была подготовить обновленные правила доступа авиаперевозчиков на международные маршруты. В результате Министерство транспорта разработало проект критериев отбора компаний для выполнения международных полетов. Однако среди самих авиаперевозчиков этот документ согласовать до сих пор не удалось. Говорит руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Среди самих авиакомпаний возникли достаточно жаркие дебаты относительно того, какие критерии следует включать для проведения такого конкурсного отбора и какого должен быть вес каждого из таких критериев. По некоторым из критериев практически никаких споров не было, а по иным возникали довольно серьезные противоречия. Именно это обстоятельство и привело к тому, что возникали конфликты, а Федеральная антимонопольная служба, наблюдая за развитием ситуации, выступила со своей инициативой. Именно отсутствие понятных и принимаемых всеми участниками отрасли критериев и стало катализатором для того, чтобы Федеральная антимонопольная служба предложила самый простой метод отбора. Кто больше заплатил, тот и полетит.
Нынешняя система допуска российских авиакомпаний к выполнению международных рейсов, основанная на фактически административных решениях Федерального агентства воздушного транспорта, по мнению экспертов и самих авиаперевозчиков, уже давно нуждается в реформировании. Однако идею аукционного допуска к таким полетам генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак не одобряет.
Честно говоря, мне эта идея совершенно не нравится, по той простой причине, что у нас устаревшая система международных воздушных сообщений, которая абсолютно не соответствует современным трендам в развитии воздушного транспорта. Весь мировой воздушный транспорт движется в направлении, по-простому говоря, открытого неба, то есть максимальной либерализации регулирования международных воздушных сообщений, что является потребностью именно экономики или жизни людей. Мне бы казалось, что надо думать, каким образом освободить возможность для всех участников рынка получать назначение международные маршруты, а по сути дела переводить это все в заявительный характер.
Систему проведения аукционов для авиакомпаний считает несовершенной и Олег Пантелеев из агентства «Авиапорт». Однако, по его словам, она все же может стать шагом вперед, особенно в условиях неспособности участников рынка согласовать критерии отбора, предложенные Министерством транспорта.
Я считаю, что сама по себе идея аукциона появилась только лишь в результате того, что внутри авиационной отрасли не было найдено компромиссное решение, которое бы устроило самих авиаперевозчиков и регулятора. Если бы таковое решение было найдено, и авиакомпании с ним согласились, и отрасли не потрясали те или иные скандалы, то никакой необходимости в проведении аукциона бы и не возникло.
Если же в России назначение перевозчиков на международные рейсы будут проводиться через платные аукционы, то, по мнению экспертов, это, безусловно, приведет к подорожанию авиабилетов. Генеральный директор компании «Инфомост» Борис Рыбак.
Мне эта идея не нравится еще потому, что экономика авиакомпании такова, что никаких внутренних ресурсов у них нет. Если появятся какие-то дополнительные расходы, то они медленно будут переложены на плечи пассажиров. То есть, по-простому говоря, авиакомпании моментально просто повысят цены на билеты на международные маршруты.
С тем, что расходы авиакомпаний на аукционы, стоимость так называемого входного билета на рынок международных перевозок, могут быть переложены на пассажиров, готов согласиться и руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Любая сумма, которую уплатит авиаперевозчик для того, чтобы получить допуск на то или иное направление, будет переложена на пассажира. Однако трудно предполагать, какой может быть стоимость вот этого входного билета, в то же время для линий, по которым ежегодно перевозятся не тысячи, а десятки, а в ряде случаев и, может быть, сотни тысяч пассажиров. Вот на таких направлениях стоимость входного билета, безусловно, будет распределена на очень большое количество клиентов. Влияние на финальную стоимость билета вряд ли окажется существенным. Отсюда можно сделать первый вывод, что серьезно на повышение цены эта инициатива, вероятно, не повлияет. Но, кроме того, сам по себе факт либерализации того или иного направления, появления на нем альтернативных перевозчиков, может привести к тому, что возникнет или усилится конкуренция, а уже сам факт конкуренции будет оказывать благоприятное влияние на уровень тарифов на этом направлении. И как следствие, вполне возможно, что цена не вырастет, а напротив, даже несколько сократится.
Одобрят ли российские власти идею Федеральной антимонопольной службы об аукционном допуске авиаперевозчиков на международные линии, или компаниям и регуляторам все-таки удастся согласовать подготовленные ранее критерии отбора? Олег Пантелеев продолжает.
Не берусь сказать. Дело в том, что согласование критериев идет уже не первый месяц, и позиции сторон, в общем-то, ну не то чтобы непримиримы, но кардинально различаются. Наши авиакомпании продолжают стоять на своем, и один из самых сложных спорных вопросов – это участие в отборе так называемых аффилированных авиакомпаний. Представители Аэрофлота заявляют о том, что его дочерние компании являются самостоятельными юридическими лицами, и поэтому они абсолютно равноправными участниками подобных конкурсов должны быть. Никаких штрафных баллов за аффилированность быть не должно. Но другие перевозчики, такие как ТАЦР и СЭВН, задаются вопросом, а появится ли реальная конкуренция в том случае, если на одной линии будет летать и материнская компания «Аэрофлот», и кто-нибудь из ее дочек. Это, наверное, краеугольный камень, вокруг которого строятся все дискуссии.
Уже известно, что Министерство транспорта согласилось поддержать предложение Федеральной антимонопольной службы. Представители же российских авиакомпаний идею проведения платных аукционов пока никак не комментируют.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Семинский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Дальний Восток. Жизнь на краю.
За 20 лет расстояние между Москвой и Владивостоком стало дистанцией между властью и жителями региона. Журналисты «Радио Свобода» рассказывают о жизни на Дальнем Востоке в деталях.
«Дальний Восток. Жизнь на краю». Говорит и показывает «Радио Свобода». В эфире и на сайте www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все, кто был в суде, все были в шоке.
Я в том такого числе... приговора не ожидал. Это редчайший случай.
Я не согласен с тем, что управление и владение...
Это драматический рост числа беженцев. Раньше
я хочу призвать всех жителей побережья Мексиканского залива слушать распоряжения представителей местной власти.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».